Читаем икону. Программа о священных образах Православной Церкви.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона протоиерей Александр Степанов. Мы продолжаем наш цикл о православных иконах. И, как всегда, в нашей студии Оксана Витальевна Губарева.
Здравствуйте.
Петербургский искусствовед, кандидат культурологии, специалист по иконам и автор большого издательского проекта «Русская икона. Образы и символы». Это целая серия книг из 43, да, по-моему, книг, которые очень подробно говорят о огромном количестве разных икон и очень хорошо иллюстрированы. Так что, кто заинтересуется нашим циклом, вы можете поискать в магазинах, может быть, еще можно купить какие-то из этих книг, и они, кроме того, еще и дешево стоят. Итак, сегодня мы будем говорить о иконе Пятидесятницы, сошествия Святого Духа на апостолов. Это событие изложено, как вы все хорошо знаете, в книге «Деяний апостольских», и празднуется в церкви на 50-й день, естественно, после Пасхи. И этот день церковь почитает днем своего рождения. Именно в этот момент вся полнота домостроительства нашего спасения была исполнена. Деяния повествуют об этом событии такими словами. «И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились, апостолы, и явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них». Ну вот, дальше мы знаем, что апостолы вышли на улицу и начали смело проповедовать, то есть, действительно, Святой Дух преобразил их, отверз их уста, апостол Петр начал проповедовать, и 5000 уверовало от его проповеди. И действительно, в результате этого события, как некоторые историки считают, до трети вообще всего еврейского народа уверовало, что Христос есть действительно Мессия, о чем, собственно, и проповедовали апостолы. И вот такова была сила этой проповеди. Сегодня поговорим о том, как же это событие отражается в иконописных образах. Оксана Витальевна, что мы рассмотрим прежде всего?
Прежде всего мы рассмотрим изображение наиболее древнее. Это иллюстрация Евангелия Рабулы. И здесь мы видим, что Пятидесятница, сошествие Святого Духа на апостолов, изображается совершенно не так, как мы привыкли.
А какого времени, что это такое за Рабула, это, наверное, не все знают у нас.
Это Евангелие VI века, и называется Рабула, оно по имени владельца просто этого Евангелия.
Ага,
да.
Ага. Вот. То есть некий очень древний манускрипт,
да,
такой,
да?
Да,
да.
Он в виде свитка или в виде
Нет, в виде книжки. Ага. Уже. И вот это самое первое изображение, которое вот
до нас дошло.
Да. Угу. До этого времени были тоже вот изображения Пятидесятницы, но они совмещались вместе с Вознесением. То есть это было как одна общая такая вот икона. И дело в том, что в Древней Церкви это был единый праздник.
Угу.
Когда Господь возносился, Он сказал, что «пошлю вам утешителя». И вот эти слова Его
исполнялись
в Пятидесятницу. И таким образом вот эти два события, Вознесение и Пятидесятница, они представляли собой как некое единое такое вот торжество. Кроме того, было затруднение для Древней Церкви вообще-то изобразить какой-либо праздник христологический, да, без Христа. То есть все события, которые изображались, везде присутствовал Господь. А тут как бы Его нету. И изобразить действие того, что вот Он что-то посылает, Духа Святаго, изобразить действие Божие без как бы самого Бога, это, в общем-то, было настолько сложно, что на самом деле иконография вот, сошествия Святого Духа на апостолов развивалась достаточно длительно, дольше, чем любая другая иконография. Потому что вот другие праздники мы знаем уже в самом раннем христианстве, в общем-то, основные какие-то композиционные принципы складываются практически сразу. А здесь за основу композиции берется Вознесение, где в центре стоит Пресвятая Богородица, но вместо Иисуса Христа, который над Богородицей возносится обычно, да, здесь изображается голубь. В Евангелии ничего не говорится о голубе, но надо как-то обозначить.
В Деяниях апостольских.
В Деяниях апостольских, да, никак вот не говорится эпизода, о голубе, да, что там Дух Святой каким-то образом. Но поскольку с древнейших традиций образ явления Духа Святаго представлялись в виде голубя, то и здесь тоже вот художник помещает этого голубя, у которого из клюва льется огонь. Таким образом, это как бы такая зрительная аналогия слов пророческих. «На рабов моих и рабынь моих в те дни изолью от духа моего, и будут пророчествовать». Вот, пророк Иоиль. Да. И вот мы видим изливающийся вот этот огонь из клюва Духа Святаго, и сверху такое черное небо,
дуга.
Дуга такая, да, вот как объединяющая всех этих апостолов, которая, конечно, символизирует церковь с одной стороны, а с другой стороны то, что она черного цвета, это вот тот божественный мрак, который...
Из которого этот
из которого дух да, является. То есть это такой сверхсвет, который для человека земного слепит как мрак, который как есть чернота, тьма. Который да. есть тьма.
Как раз это время, шестой век, это время уже Дионисия, псевдо-Дионисия, Ареопагита, когда вот это богословие божественного мрака, собственно, и становится, входит в широкий такой оборот.
И вот этот мрак, тьма, из которой является голубь, он символизирует еще и то, что Господь в своих проявлениях вообще человеку недоступен. Мы не можем понять, каким образом да, лица Пресвятой Троицы там взаимодействуют между собой. В дальнейшем, в следующем образе, который вот дошел до нас, сошествие Святого Духа на апостолов, это XI век, мозаики Осиус Лукас в Факиде, Пресвятая Богородица отделяется от апостолов, потому что она рассматривается как персонификацию Церкви. А апостолы, на которых сходит Дух Святой, и они как бы коллективно вместе тоже образуют собой церковь. Таким образом, получается, что вот этот образ церкви дважды повторяется, то есть как бы
тавтология такая некоторая.
Поэтому по размышлению о том, как вот это все композиционно увязать между собой, да, Богородицу отделяют от апостолов. И здесь ну, уже...
Кроме того, все-таки в Деяниях, как мы читали, ничего не сказано о том, что Богородица была с апостолами. Хотя, конечно, традиция в дальнейшем усваивает такую версию, что Богородица тоже была среди апостолов. Здесь это не икона, конечно, а пространство храма, где тоже соотнесенность да, вот этих сюжетов продумана, они не случайно находятся именно так. В куполе храма и в конхе апсиды Богородицы.
Да. Это малый купол, который находится как раз над престолом. То есть это не главный купол.
Не центральный купол,
да.
Ну да, Пятидесятница там обычно никогда не изображается.
Да. И в центре здесь помещается не просто голубь над апостолами, а Этимасия. И сами апостолы изображаются уже на престолах сидящие. То есть это как... символ той духовной власти, которую они получили, которая им была дарована. То есть сядете на престолах судить 12 колен Израилевых, сказал Господь апостолам в Евангелии от Луки. Вот здесь как раз вот этот апокалиптический такой образ. Тоже не просто действие Святого Духа, а мы видим здесь и плоды Святого Духа, то есть результат его действия на апостолов. Они приобретают новое... свойства, качество, новое качество, да, они становятся обладателями какой-то вот удивительной силы.
Угу. Это как в Евангелии Христос им говорил, когда Петр спросил в один момент, вот мы оставили все, пошли за тобой, и что же нам будет? И он говорит, сядете на престолах, судить 12 колен Израилевых. Да, вот, наверное, воплощение этих слов, может быть, и имели в виду иконописцы, которые создавали вот этот мозаичный образ.
Вот. И апостолы, которые получают вот эти дары Святого Духа, они заключены в круг, кругом сидят вокруг. Это эти массии, которые символизируют собой вот присутствие Божие. И этот круг как бы весь целиком осеняет образ Пресвятой Богородицы. И вокруг Пресвятой Богородицы на греческом языке написан текст. Это строки псалма, которые являются прокимном, который читается во время священия храма. «Дому твоему подобает святыня, Господи, в долготу дней». То есть здесь впрямую говорится о том, что Пресвятая Богородица – это образ церкви, и церковь, так же, как и Пресвятая Богородица, уже не разделенные языцы получает, а все благодати, да, полностью всю благодать Святого Духа.
Да, мы говорили в прошлой программе, когда говорили о премудрости Божией, о том, что текст из притчи Соломона «Премудрость, создай себе дом и утверди столпов семь». Вот Богородица и есть тот самый дом, о котором здесь дому твоему подобает святыня, Господи, в долготу дней.
И вокруг, в парусах купола, вокруг купола изображаются такие разноцветные фигуры. Это народы, которые вот просвещенные Духом Святым и которые получают благодать Духа Святаго через апостолов уже. Поэтому они как бы вот в четырех сторон в основании изображены.
Поразительно красивый храм внутри. Это где находится Фокида-то?
В Греции.
Там в Греции, да?
Да. Вот впоследствии, уже там в 12-13 веке, складывается новая иконография, такая каноническая, когда апостолы сидят дугой над каким-то пространством. Сначала это пространство просто черное, как тьма непросвещенного космоса. Но потом там появляются различные фигуры, опять же, как бы народы вот эти, которые в Осиус Лукас храме так окружали апостолов, то теперь они собираются там вот в этом космосе, в этом полукруге.
Они как бы в такой темнице, пещере,
непонятно
где. Ну, как в
пещере, где, да. То есть это вот,
ожидают откровения.
Да. То есть, чтобы они могли, да, из этой темницы освободиться, наконец, и получить вот этот свет. Очень интересная сохранилась фреска в церкви святых апостолов в Пече XIV века, где апостолы вот тоже точно так же сидят полукругом.
Это в Сербии, да?
Это в Косово. Которые сидят полукругом над темным вот этим черным непросвещенным космосом Вселенной, вот человеческим миром. И люди стоят вокруг некой башни. Но эту башню, конечно, можно ассоциировать сразу же очень легко, да, с Вавилонской башней. Потому что...
Какая же еще башня?
Да. Вот, потому что церковь противопоставляет вот то единение, которое получили апостолы в Духе Святом, тому разделению, которое в Ветхом Завете произошло у строителей Вавилонской башни.
Да, это отражено прямо в Кандаке праздника.
Да.
«Егда снисшел языки слия, разделяши языки вышни, егда же и огненные языки раздаяша, в соединение вся призва, и согласно славим Пресвятого Духа». Вот Кандак праздника Пятидесятницы.
Вот он здесь просто впрямую, скажем так, изображается. Но впоследствии канонической становится иконография, где вот в этом мраке темном изображается одна единственная фигура в царских одеждах с полотенцем, на котором лежит 12 свитков, как символ вот проповеди всех 12 апостолов. посланных на проповедь для просвещения вот этого мрачного и темного мира. И вот эта фигура царя олицетворяет собой весь космос. На некоторых иконах эта фигура даже подписана так. Космос, угу. Так и написано рядом с ним, поэтому угу. Тут уже сомневаться в том, что это такое, не приходится.
То есть, в общем, вот эти непросвещенные там народы, вообще весь этот мир непросвещенный, да. Он находится как бы в таком подвале сводчатом, черном, да, в каком-то склепе. Да. И там они сидят и ожидают, когда апостолы их просветят вот тем духом, который сами в Пятидесятницу получили. Такой примерно, да?
Да.
Смысл. И на всех этих образах, всюду, где вот этот склеп mm-hmm. такой изображен, так или иначе, он сводчатый, действительно, вот там, в этом подземелье мрачном.
И мы mm-hmm. видим, что на иконах здесь уже нет ни голубя, ни вообще какой-либо попытки изобразить присутствие Божие, кроме вот этих самых огненных языков.
И тут да. над каждым тоже...
У каждого над головой обязательно угу. изображается маленький язычок. И кроме того, они все изображаются вот из этого черного, темного сегмента наверху, угу. из этого мрака божественного.
Да, такие 12 да. лучей, да. которые осеняют как бы 12 апостолов. Архитектура тут появляется, да?
Да, появляется архитектура, которая символизирует собой вот эту Сионскую горницу. Угу. И эта Сионская горница превращается из простой маленькой домика в роскошный дворец со стеной. Эта стена символизирует, обычно она символизирует, в общем-то, стену рая, Царствия Небесного. Но что еще в этой иконе такого необычного, да, вот во всех этих образах Духа Святого по сравнению с текстом Евангелия? В Евангелии говорится о шуме, говорится о том, что ветер, угу. в общем, много очень какого-то движения в описании,
да,
а здесь ритмично, необыкновенно спокойно. Они все сидят вообще так бездвижно, я бы так mm-hmm, сказала. Mm-hmm. Да? Хотя, вот скажем, ничто не мешало художнику изобразить какое-то движение. Движение изображено в Преображении, падающие апостолы. Mm-hmm. Написано в Евангелии, что они упали. Вот они и лежат там на земле mm-hmm. все. Волнение у апостолов изображено в Вознесении. Угу. Они там просто скачут в некоторых иконах, протягивая да, руки к Христу, да, да, пытаясь угу. дотронуться до Него. Здесь иконописцы из иконы в икону пишут абсолютно бездвижных апостолов, торжественно, ритмично восседающих на своих престолах. Почему такое отхождение угу. от Евангелия? А это как раз вот и есть создание образа упорядоченного космоса.
Угу.
Той вот гармонии и порядка, которая приходит в мир вот
с излиянием
Духа Святого. Да. И вот это соединение в таком единстве угу. упорядоченном, гармоничном, где вот по выражению святых отцов каждый человек – это как кирпичик в едином здании храма Вселенской угу. Церкви, вот оно вот здесь и является нам. И обязательно на иконах, особенно на русских иконах, все апостолы очень пестро одеты. Все, у каждого своя одежда.
Угу, угу.
Потому что художник подчеркивает, что несмотря на то, что мы все вместе, каждый из нас – личность. Угу. И вот это раскрытие как бы индивидуальности, личности, оно вот в этом вот упорядке.
Многоцветие.
Да, это не теряется.
Угу.
И вот именно вот эта вот гармония, упорядоченность, такая вот ясность, единство, такая простота и целостность композиции, она, собственно, и есть вот тот самый образ тела Христова, мистический, который создает эта иконография без Христа, без угу. его личного изображения. Угу. То есть он присутствует здесь иначе.
Угу.
И вот это пустое пространство между апостолами, оно как бы для него. Но вы вроде как вот, да,
он ушел.
Нужно. Он ушел,
он
да,
ушел,
он ушел.
Да. Но послал утешителя.
В более позднее время, когда вот это представление о языке иконы, символическом языке, начинает утрачиваться, и в иконопись приходит западноевропейский аллегоризм,
угу.
снова возвращается Пресвятая Богородица в иконографию. И так же, как в древних образах, она опять занимает центральное положение. И мы видим, что здесь, вот в этой эрмитажной иконе 17 века, есть. Маленькие язычки есть на апостолах, угу. А на Богородице очень большой такой, угу. Да, язык какой-то такой вот центральный, вот она...
Но она вообще центральное место.
Да, она вообще центральное место, да, и то, что вот она собирает в себе все благодати, это размером этого огненного языка, который у нее почти на голове. Есть иконы, где все лучи идут прямо к ней на голову.
Угу.
И от нее уже раздаются на апостолов.
Угу.
Таким образом, получается, что Богородица является как бы раздательницей.
Угу.
Но опять же, вот мы говорим, что в это время вот именно такого визуального богословия его угу. уже нету. Это аллегория того, что Богородица является образ церкви, где мы все люди получаем благодать угу. Святаго Духа. То есть это такое назидание.
Ну вот на этом мы заканчиваем наш разговор об образе Пятидесятницы, схождении Святого Духа на апостола. Мы видели, как этот образ меняется, и как интересно он, начиная с самого раннего нам известного образа присутствия Пресвятой Богородицы в этой композиции, через практически 1000 лет примерно, да, возвращается вот в той, которую икону мы сейчас видим, русской, опять-таки к тому, что Богородица присутствует также в центре вот в этом событии. Здесь уже, несомненно, олицетворяя собой церковь. На этом мы с вами прощаемся. В следующий раз поговорим о иконе Троицы. Прежде всего, конечно, Троицы преподобного Андрея Рублева. Этот образ вам хорошо знаком, но можно посмотреть на нашем сайте его еще раз, но и также некоторые другие образы, которые мы тоже будем обсуждать. Напомню, что сегодня с нами была Оксана Витальевна Губарева, петербургский искусствовед, кандидат культурологии. Программу вел портной Александр Степанов. До свидания.
Всего доброго.